Глава 9. Мэг идет на ярмарку тщеславия. На дворе стоял апрель. Знаю, что нельзя так говорить, но то, что дети Кинга умудрились заболеть корью именно сейчас, это просто удача. Наконец-то меня ждет долгожданный отдых, сказала Мэг вместе с сестрами, утрамбовывавшая вещи в чемодан для путешествий. Как мило со стороны Энни Моффат, что она не забыла о своем новогоднем приглашении. «Целых 2 недели веселья», – сказала Джо, лихо складывая и разглаживая пышные юбки Мэг своими длинными руками. «И погода просто шепчет. Я за тебя очень рада», – добавила Бет, аккуратно перебирая бархатки для шеи и ленты волос. И укладывая лучшие из них в красивую коробочку. Я бы тоже не отказалась от таких развлечений. Людей посмотреть и себя показать, как говорится. Сказала Эми с полным ртом булавок, которые она аккуратно в виде узора втыкала в подушечку Мэг, пополняя таким образом запасы швейных принадлежностей сестры. Я бы очень хотела взять вас всех с собой. Но раз это невозможно, я постараюсь запомнить самое интересное и по приезду домой расскажу вам о своих приключениях. Конечно, это лишь малость по сравнению с тем, как вы были добры ко мне. Вы одолжили мне столько своих красивых вещиц и помогаете собраться. Без вас я бы не справилась, сказала Мэг, бросив взгляд на свой более чем скромный гардероб, который сестрам, наоборот, казался очень изысканным и безукоризненным. А что тебе дала мама? «Из сундучка с сокровищами?» – спросила Эми, которая не присутствовала в этот раз при торжественном открытии сундука из натурального кедра, в котором миссис Марч хранила остатки их былой роскошной жизни и в особых торжественных случаях дарила что-то из этой сокровищницы своим дочкам. Пару шелковых чулок, резной веер и красивый голубой пояс. «Я так хотела взять лиловое шелковое платье, но у меня уже нет времени его перешивать под себя, так что придется обойтись старым кисейным. Уверена, оно будет прекрасно смотреться поверх моей новой муслиновой юбки, а пояс будет чудесно его оттенять. Жаль, что я разбила свой коралловый браслет, я бы с удовольствием тебе его дала», сказала Джо, которая обожала дарить и давать взаймы, хотя ее имущество редко оставалось целым и невредимым. Так что обычно от ее даров было мало толку. В сундучке с сокровищами есть красивое украшение из жемчуга. Но мама говорит, что для молодой девушки самое лучшее украшение – это живые цветы. А Лори обещал прислать столько цветов, сколько мне захочется, заметила Мэг. А теперь давайте посмотрим, что мы тут с вами напаковали. Так, серый костюм для прогулок есть. Бет, поправь, пожалуйста, перо на прогулочной шляпе. Поплиновое платье для воскресного приема и небольшого бала есть. Конечно, оно выглядит грубоватым для весны. Лиловое шелковое подошло бы куда лучше, но никуда не денешься, буду в этом. Ничего страшного, ведь у тебя еще есть кисейное. Его можно приспокойненько надеть на бал. Оно тебе очень идет, и в белом ты выглядишь словно ангел, сказала Эми, обводя взглядом наряды Мэг, которые казались ей верхом элегантности. У него слишком маленький вырез, и юбка не со шлейфом, как сейчас модно, но ничего, сойдет. Голубое домашнее платье тоже выглядит вполне прилично. Я его подшила, и теперь оно почти как новое. Шелковый халат, конечно, не последний писк моды. Да и шляпка не такая красивая, как хотелось бы. Не хотела говорить при Марме, чтобы не обидеть ее. Но этот зеленый зонтик с безобразной желтой ручкой просто ужасен. Он абсолютно ни к чему мне не подходит. А я ведь просила черный. С белой ручкой. Да, он новый, добротный и вполне аккуратный. И я должна радоваться и такому, но я ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что буду сгорать от стыда, когда Энни будет идти рядом со своим шелковым зонтиком с позолоченным наконечником. И Мэг кинула недовольный взгляд на маленький зеленый зонтик. «Ну так поменяй его в магазине», – посоветовала Джо. «Нет, я буду выше этого и не стану обижать чувства Марми. Она ведь старалась помочь. Я понимаю, что ужасно глупо сетовать на цвет зонта. Зеленый так зеленый. Тем более, что есть вещи, которые меня действительно радуют. Шелковые чулки и две пары хороших перчаток – мое утешение. Спасибо тебе огромное, Джо, что одолжила свои перчатки. Как подумаю, что у меня есть две пары новых перчаток и еще одна пара на каждый день, сразу же начинаю чувствовать себя богатой и элегантной», – сказала Мэг, и на этот раз более одобрительно посмотрела на зонтик, который уже не казался ей такой катастрофой. У Энни Моффат на ночных чипцах голубые и розовые бантики. «Может, и мне пришить такие же?» – спросила Мэг, когда Бет внесла стопку чистого белья, которую вручила ей Ханна. «Думаю, не стоит. Нарядные чепчики не подойдут к твоим простым ночным рубашкам. И вообще, думаю, все прекрасно осведомлены о нашем финансовом положении. Так что не вижу смысла зря пускать пыль в глаза», – решительно заявила Джо. «Ах, наступит ли тот счастливый день, когда мою одежду будет украшать настоящее кружево, а мои чепчики – красивые банты?» – раздраженно сказала Мэг. «Еще пару дней назад ты говорила, что твой самый счастливый день наступит, когда ты отправишься в гости к Энни Моффат», – тихо заметила Бет. «Да, да, я действительно счастлива, что еду. Нет, я не капризничаю и не ворчу, вы не подумайте. Просто… Знаете, как оно обычно бывает? Чем больше получаешь, тем больше хочется. Так, ну вроде все собрали. Осталось только упаковать бальное платье. Но его обещала сложить мама», – сказала Мэг уже более веселым голосом, переводя взгляд с наполовину заполненного чемодана на многократно штопанное, но идеально отутюженное белое кисейное платье, торжественно именуемое бальным. Следующий день выдался теплым и солнечным, и Мэг на две недели укатила навстречу развлечениям и новым впечатлениям. Миссис Марч неохотно отпускала дочь, так как боялась, что по возвращении Мэг будет еще больше недовольна своей нынешней жизнью. Но она так просилась, а Салли торжественно пообещала присматривать за Маргарет. Так что миссис Марч сдалась и отпустила дочь. К тому же, подумала она, после затяжной зимы и изматывающей работы гувернанткой у Кингов, ее дочери вовсе не помешает немного встряхнуться и сменить обстановку. Вот так получилось, что Мэг впервые представилась возможность познать вкус светской жизни. Вообще, Моффаты славились своей светскостью, и Мэг, выросшая совсем в другой атмосфере, поначалу оробела и от роскошно обставленного дома, и от элегантности хозяев. Но несмотря на легкомысленный образ жизни, это были добрые люди, и гостья вскоре почувствовала себя свободно и уютно. Впрочем, от Мэг не укрылось, что сквозь старательно нанесенную позолоту местами просвечивает отнюдь не благородный металл, так как за внешним лоском скрывались люди не особо образованные и интеллигентные. Но Мэг это никоим образом не беспокоило, потому что жизнь Моффатов была для нее эталоном. Изысканная еда, поездки в роскошном экипаже, и что ни день, то очередной светский раут и повод покрасоваться в выходном платье. Такая беззаботная жизнь, состоящая из одних лишь светских раутов, была вполне ей по душе. Она быстро переняла манеры и речь окружающих. Стала вести себя жеманно, то и дело бросалась французскими словечками и выражениями. Укладывала волосы по последней моде, постоянно перешивала платье и как могла старалась участвовать в разговорах о последних модных тенденциях. Мэг с завистью разглядывала изящные безделушки Энни Моффат и мечтала стать богатой. Ее родной дом теперь казался ей жалким и убогим, а мысль о работе нагоняла тоску. И несмотря на шелковые чулки и новенькие перчатки, аж целых две пары, Мэг чувствовала себя обделенной и страдала от унижения. Впрочем, на страдания у нее практически не было времени, ибо три юных особы были всецело заняты веселым времяпровождением. Они ходили по магазинам, гуляли, катались по городу в экипаже и разъезжали по гостям. Они ходили в театр и в оперу, а еще едва ли не каждый вечер у Моффатов были гости. У Энни было много друзей, и она знала толк в развлечениях. Старшие сестры Энни были уже взрослыми девушками. Одна из них даже была помолвлена, что казалось Мэг очень романтичным. Мистер Моффат был веселым, грузным джентльменом средних лет, который хорошо знал отца Мэг. А миссис Моффат, эдакая толстушка-хохотушка, души не чаяла в Мэг, как, впрочем, и другие члены семейства Моффат. Все старались угодить прекрасной гостье, которую они ласково звали Маргариточка. И от такого обилия внимания у Мэг голова шла кругом. Когда наступил вечер того самого небольшого бала, Мэг вдруг поняла, что ее поплиновое платье никуда не годится, потому что другие девушки облачились в прекрасные шелковые платья. Кисейный наряд тоже был забракован, потому что по сравнению с новым модным платьем Салли, он казался Мэг верхом убожества. Мэг заметила, как девушки сочувственно посмотрели на нее, а затем друг на друга, и ее щеки начали гореть, потому что при всей своей скромности и мягкости она была очень гордой. Никто, разумеется, и словом не обмолвился, но все наперебой пытались чем-то помочь. Салли предложила уложить ей волосы, Энни завязать пояс, а Белль, та самая, у которой уже был жених, начала расхваливать белизну ее рук. Но в их доброте Мэг видела только жалость к своей бедности, и от этого становилось еще хуже. Так что она грустно стояла в сторонке, пока другие девушки смеялись, беззаботно болтали и порхали в своих тонких шелковых платьях, словно бабочки. В это время в комнату вошла горничная с коробкой цветов. Не успела горничная и слова вымолвить, как Энни открыла коробку и, увидев прекрасную композицию из роз, вереска и папоротника, все восторженно ахнули. «Ах, это для Белль, конечно же. Джордж всегда присылает ей цветы. Но тут он просто превзошел сам себя. Шикарный букет!» – воскликнула Энни. Посыльный сказал, что они предназначены для мисс Марч. «Вот записка», – сказала горничная, протягивая ее Мэг. «Как интересно, от кого они? Ты не говорила, что у тебя есть ухажёр?» Защебетали девушки, порхая вокруг Мэг в состоянии крайнего любопытства и удивления. «Записка от матери, а цветы от Лори», – просто сказала Мэг. Но в душе она дико радовалась, что он не забыл про нее. «Ах, ну да, конечно», – лукаво сказала Энни, увидев, как Мэг поспешно спрятала записку в карман. Записка представилась Мэг настоящим талисманом, который должен был защитить ее от зависти, тщеславия и гордыни. Ласковые мамины слова взбодрили ее, а роскошные цветы придали уверенности в себе. Снова чувствуя себя счастливой, Мэг отложила немного роз и зелени для себя, а из остальных цветов сделала маленькие букетики и украсила ими волосы, юбки и корсажи подруг. Старшая сестра Энни Клара сказала, что в жизни не встречала такого прелестного существа, как Мэг. Другие сестры тоже были от нее в полном восторге. Как ни странно, этот добрый поступок положил конец унынию и поднял Мэг настроение. Когда сестры пошли показаться миссис Моффат, Мэг посмотрелась в зеркало и осталась вполне довольна. Теперь, когда ее волосы и платье украшали цветы, наряд не казался таким убогим. Она улыбнулась своему отражению, и ее глаза засияли в предвкушении прекрасного вечера. Вечером Мэг веселилась и танцевала. Все были к ней очень добры, и трижды за вечер она удостоилась комплимента. Когда Мэг по просьбе Энни спела, гости похвалили ее чудесный голос. А некий майор Линкольн спросил, кто эта красавица с ясным, словно погожий летний день, взглядом. На что мистер Моффат ответил, что тот должен обязательно потанцевать с прелестной юной леди. Ведь танцует она так же хорошо, как и поет. Короче говоря, все было замечательно. До тех пор, пока случайно Мэг не услышала разговор, повергший ее в полнейшее отчаяние. Мэг сидела в оранжерее и ждала, пока очередной кавалер принесет ей мороженое. Вдруг за цветочной стеной раздались голоса. Сколько ему лет? Думаю, 16 или 17. У одной из девочек Марч есть шанс отхватить очень завидного жениха. Салли говорит, они очень подружились с внуком мистера Лоренса. Да и старик в этих девочках просто души не чает. Думаю, у миссис Марч на этот счет все схвачено. У нее в рукаве аж два козыря в виде старших дочек. Так что, когда придет время, уверена, она верно разыграет эту карту. И Лоренс-младший выберет одну из них. Думаю, старшая еще не поняла, какая удача ей может улыбнуться, сказала миссис Моффат. И все-таки про записку она соврала. Неужто думала, что мы поверим, что записка от мамы? А как она покраснела, когда принесли цветы. Бедняжка. Ее бы приодеть да научить светским манерам, и от нее глаз будет не отвести. Как вы думаете, она не обидится, если мы предложим одолжить ей на четверг платье? Спросил другой голос. Вообще она очень гордая, но, думаю, не станет возражать. Ведь кроме этого безвкусного кисейного платья у нее ничего нет. Она ведь может ненароком порвать его сегодня. Чем не предлог предложить ей приличную одежду? Посмотрим. Знаете, а приглашу-ка я юного Лоренса к нам. Ей наверняка будет приятно, а мы понаблюдаем за ними. Вот будет забавно. В этот момент с мороженым возвратился кавалер Мэг. Он удивленно посмотрел на нее. Ведь за те несколько минут, что он отсутствовал, настроение Мэг сильно изменилось. Она раскраснелась и была явно чем-то встревожена. Сейчас только гордость и воспитание помогали ей скрыть гнев и отвращение от услышанного. Ведь несмотря на молодость и наивность, Мэг прекрасно поняла, о чем сплетничали сестры Моффат и их мать. Оскорбительные слова «У миссис Марч на этот счет все схвачено», «Про записку она соврала», «Безвкусное кисейное платье» так и крутились у нее в голове. Ей хотелось убежать домой и, разрыдавшись на груди у матери, спросить совета, как жить дальше. Но это было невозможно. Дом был далеко. Поэтому, взяв себя в руки, Мэг притворилась, что по-прежнему от души веселится. Свою нервозность она удачно выдавала за возбуждение и радость. От новых знакомств никто и не догадывался, какой выдержки стоило ей такое поведение. И только оказавшись в своей комнате и зарывшись под одеяло, она мысленно выплескивала свое негодование, пока у нее не разболелась голова, а пылающее от гнева лицо не увлажнилось слезами. Глупая болтовня семейства Моффат посеяла в душе Мэг сомнения, и мир, в котором она жила, уже не казался ей таким прочным и незыблемым, как раньше. Чистота ее дружеских отношений с Лори была осквернена грязными домыслами сплетниц. Да и мотивы ее матери, которая всячески приветствовала их дружбу с Лоренсами, тоже начали вызывать сомнения. И пусть миссис Моффат всех судила по себе, дыма без огня не бывает, подумала Мэг. Показная жалость сестер Моффат, искренне считавших, что нет большего несчастья на свете, чем скверное платье, пошатнула и внушенную ей дома уверенность, что бедной девушке следует довольствоваться скромным гардеробом. Той ночью бедняжка Мэг почти не спала. На утро она поднялась с опухшими глазами, в плохом настроении и сердитая, отчасти на своих подруг-сплетниц, а отчасти на себя, что не нашла в себе силы смелости поговорить с ними на чистоту и сказать о своих раненных чувствах им в лицо. После бурного вечера утром все чувствовали себя разбитыми и праздно шатались по дому аж до обеда. Только к полудню девушки более-менее пришли в себя и сели за рукоделие. Мэг заметила, что поведение подруг изменилось. Они жадно вслушивались в каждое ее слово. А пытливые взгляды выдавали распирающее их любопытство. Это польстило самолюбию Мэг. И хоть она не понимала, в чем тут дело, настроение ее значительно улучшилось. Но радовалась она ровно до тех пор, пока Белль не оторвала взгляд от вышивки и томно не проговорила. «Маргариточка, дорогая, мы отправили приглашение на четверг твоему другу, мистеру Лоренсу. Мы решили, что тебе будет приятна его компания. Да и мы не прочь с ним познакомиться». Мэг покраснела, но тут ей пришло в голову подразнить подруг. Поэтому, театрально вздохнув и опустив глаза, она скромно ответила. «Вы очень добры, но, боюсь, он не приедет». «Но почему, дорогая?» – удивилась Белль. «Он слишком стар для таких поездок». «Дитя, что ты такое говоришь? Сколько же ему лет? Скажи на милость». В недоумении воскликнула Клара. «Кажется, почти 70», – ответила Мэг, притворяясь, что сосредоточенно считает стежки на своей вышивке и всячески пытаясь сохранить серьезный вид. «Ну ты и хитрюга. Конечно, мы имели в виду молодого Лоренса», – смеясь, воскликнула Белль. «Молодого? Нет, что вы, Лори еще маленький мальчик». И Мэг демонстративно рассмеялась. Она ликовала, наблюдая за недоуменными взглядами сестер Моффат, когда она так отозвалась о своем предполагаемом ухажёре. «Но он же твой ровесник», — сказала Энни. «Нет, он скорее ровесник моей сестры Джо. Мне уже будет 17 в августе», — с гордостью ответила Мэг. «Но согласись, это так мило с его стороны прислать тебе цветы», – не сдавалась Энни. «Да, он часто присылает цветы всем нам, потому что у него дома огромная оранжерея, а мы очень любим цветы. Знаете, моя мать и старый мистер Лоренс – друзья, поэтому мы тоже дружим с Лори, это естественно». Мэг надеялась, что на этом тема будет исчерпана, и они больше ничего не скажут. Но не тут-то было. Очевидно, нашу Маргариточку еще не представляли обществу на балу дебютанток, сказала Клара, многозначительно кивнув Белль. «Да она сама невинность», тут же отозвалась Белль и пожала плечами. В этот момент в комнату, тяжело переступая с ноги на ногу, вошла миссис Моффат. Сильно напоминая слона, задрапированного шелками и кружевом. «Я собираюсь в город прошвырнуться по магазинам. Может, и вам, юные леди, что-нибудь прикупить?» – спросила она. «Спасибо, миссис Моффат», – ответила Салли. «У меня на четверг есть розовое шелковое платье. Оно меня вполне устраивает». «Мне тоже ничего, начала Мэг и осеклась, невольно подумав, сколько ей нужно новых вещей, которые, увы, она не может себе позволить. «А что ты наденешь на четверг?» – спросила Салли. «Все то же старое белое платье, если мне удастся его прилично подштопать. К сожалению, вчера оно у меня сильно разорвалось», – сказала Мэг, изо всех сил стараясь проговорить все это самым беззаботным тоном. Однако внутри она сгорала от стыда. «А ты пошли домой за другим?» – посоветовала Салли, не отличавшаяся особой наблюдательностью. И, судя по всему, абсолютно неосведомленная о тяжелом финансовом положении семейства Марч. «У меня другого нет», – с трудом выговорила Мэг. Но, видимо, помимо наблюдательности, тактичность тоже не была сильной стороной Салли, потому что она с искренним удивлением воскликнула. «Как это? Неужели у тебя только одно платье? Это так странно!» Договорить ей не дала Белль, многозначительно на нее зыркнув. «Не вижу ничего странного. Зачем ей много платьев, если она пока не выходит в свет? И даже если бы у тебя дома было с десяток платьев, Маргариточка, тебе совершенно не нужно посылать за ними. У меня есть прелестное платье из голубого шелка. Я из него уже выросла. Прошу, примерь его, дорогая. Я думаю, оно тебе очень пойдет. Да и я буду рада. А то жаль, что такая милая вещица пылится в шкафу», – сказала Белль. «Спасибо. Это очень мило с твоей стороны, но меня вполне устраивает мое старое платье. Оно подогнано как раз по моей фигуре», – ответила Мэг. «Ну, пожалуйста, позволь мне принарядить тебя. Я обожаю подбирать одежду. Вот увидишь, ты будешь в нем просто красавицей. Подгоним его по твоей хрупкой фигурке. Это проще простого. И пока все не будет готово, никому ничего не покажем. Зато потом появимся на балу, как Золушка и ее крестная мать. Добрая фея. Ну, пожалуйста, соглашайся, Маргариточка», – настойчиво уговаривала ее Белль. Мэг не могла отказаться от столь любезного предложения. Да и искушение предстать перед всеми красавицей окончательно заставило ее забыть прежние обиды и снова воспылать дружеской симпатией к Моффатам. В четверг вечером Белль вместе со своей горничной француженкой основательно взялись за Мэг и вскоре превратили ее в настоящую леди. Завили ей волосы, напудрили лицо и шею, подкрасили губы. Горничная порывалась еще подрумянить Мэг щеки, но та оказала столь решительное сопротивление, что от этой затеи пришлось отказаться. Мэг облачили в небесно-голубое платье и зашнуровали корсаж так туго, что она едва могла дышать. У платья был такой глубокий вырез, что, глянув на себя в зеркало, скромница Мэг покраснела от смущения. В довершение образа на нее надели изысканные серебряные украшения – браслеты, ожерелье, брошь. У Мэг не были проколоты уши. Но без сережек образ казался бы незавершенным. Тут на помощь пришла девичья смекалка, и горничная привязала серьги к ушам. Мэг розовой шелковой ниткой. Да так ловко, что и не догадаешься, что они надеты не так, как надо. Бутоны чайных роз, приколотые к корсету, и пышные рюши окончательно примирили Мэг с непривычно большим декольте, обнажающим ее хрупкие белые плечи. А пара прекрасных шелковых бальных туфель на высоких каблуках уже давно были ее заветной мечтой. Прекрасный образ дополняли кружевной платочек, веер из перьев и портбукет в серебряной оправе. Белль осмотрела Мэг с ног до головы и, явно довольная проделанной работой, одобрительно кивнула. «Мадмуазель, просто «Шарманте Трежулье», – воскликнула горничная, хлопая в ладоши. «Пойдем покажемся», — сказала Белль и повела Мэг в комнату, где в нетерпении ожидали остальные сестры и Салли. Стоило Мэг сделать первые шаги, как она услышала ласкающий слух шелест шелковых юбок и мелодичный перезвон сережек в ушах. Кудри ее ритмично пружинили в такт каждому шагу, а сердце учащенно билось. Ей казалось, что наконец-то настал миг настоящего веселья. Мэг еще раз взглянула на себя в зеркало и убедилась, что она и впрямь красавица.